по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1139-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя эфирная команда. Я почитаю несколько сообщений из вчерашнего еще нашего эфира. Вы здороваетесь, но здороваетесь так, что я просто не могу это не передать. Я хочу этим поделиться. Ну, например, пишет Ольга Петухова: «Мир вам, дети Божьи». Да, и вам мир Божий, который действительно превосходит всякое разумение. Это здорово, что этот мир у нас есть. Наталья Кабаненко пишет: «Доброго и благословенного дня всем. Здоровья вам, терпения, сил и любви». Вот спасибо большое за пожелание. Я с удовольствием его передаю, потому что, ну, это вот одно из пожеланий, которое относится к любому из нас, которые важны для любого из нас. Как раз вот когда мы с вами говорим, например, о том, как важно, с одной стороны, иметь любовь, даже не столь мягкость, сколь любовь, но с другой стороны, как любовь порою сочетается, соединяется или проявляется вместе с судом. Да, осудить любви или сказать что-то суровое порою, потому что в конечном счете суд – это дело Божие. Но нам приходится говорить людям какие-то суровые вещи, которые, какие-то неприятные вещи, которые они, может быть, не хотят слышать. Но говорить вот эти вещи в любви. Татьяна Князева пишет: «Всем доброго здоровья желаю, драгоценные». Вот, кстати говоря, по поводу драгоценных. Мне как-то написали в свое время: «Драгоценный брат». Я такой... Это еще было самое начало моего христианского пути. Это было даже не по имейлу, уж тем более не в соцсетях. Это было просто в открытке. Я такой: вау, какое слово-то красивое, драгоценный. Потом мне объяснили, почему. Знаешь, говорит, почему ты драгоценный брат? Ну, я говорю, ну, потому что я, наверное... А я еще был молодым верующим и таким, знаете, ну, как вот часто молодые ребята бывают, петушок такой, да, вот я такой. Вот, почему, говорят, ты драгоценный? Ну, потому что, наверное, я очень хороший. Вот, говорю я. Наверное, Богу прямо приятно, что я покаялся, пришел к Нему. На что мне открыли Священное Писание, второе послание к Коринфянам, и прочитали: «Вы куплены дорогой ценой». То есть вот почему ты драгоценный. Потому что ты куплен дорогой ценой, драгоценный. И вы знаете, вот это для меня было таким отрезвляющим моментом, потому что я-то все на свою хорошесть списывал. А не надо этого было делать. Потому что смысл в той цене, которая за меня заплачена. Саша Дружинина пишет: «Доброе утро, дорогие. Как рада, что снова в рядах. Немного приболела, но теперь легче. Да, молился я за вас вчера, и я думаю, что сегодня тоже буду молиться, и не только я». Вот. Слава Богу. Вот даже не то, что мы в рядах. Ряды-то они разные бывают. Слава Богу, что мы собрались вокруг Божьего Слова. Вот это важно. Это скорее именно то, что Божье Слово собирает нас. То, что Бог через свое Слово нас таким образом собирает. Сейчас не могу найти это сообщение. По-моему, пару дней назад Карина писала: «Доброе утро, Божьи солнышки». Вот не могу я тоже не прочитать. Это важно, это тоже хорошо, потому что, ну да, опять Божьи солнышки. Светим, потому что Бог даровал нам этот свет. Если бы без этого, если бы без света Божия, тогда не было бы никаких солнышек. Ну, просто это было бы нереально. Мы говорили по поводу богоносцев, говорили по поводу порой национальной гордости. В прошлый раз, читая книгу пророка Наума, мы об этом говорили. И вот, когда мы начинаем ценить свой народ, свою историю, свое прошлое, свое настоящее, свое государство, свои благочестивые традиции и духовные корни. Когда мы начинаем ценить все это больше, чем Бога, Тогда и получается такое раздутое хвастовство. И одно время действительно христианская, так называемая христианская культура, христианская культура в кавычках, стала вот это свое культурное христианство превозносить больше, чем самого Бога. И вот тогда действительно начали возникать серьезные проблемы. Ольга Петухова продолжает, она молится: «Господь, поддержи, укрепи и пошли мудрости всем». Это мудрость, в которой каждый из нас нуждается. Нуждается прямо сейчас, нуждается сегодня. Нуждается в каждый день. Потому что, иначе не получится ничего. Вот тот мир, в котором мы живем, ни к чему другому не располагает. То есть, либо будет Божья мудрость, либо будет провал. Хотите провал? Я не хочу. Полагаю, что вы тоже не хотите. И более того, Господь ведь обещал нам мудрость. Есть Его слово, есть Его обещание. И Он это обещание исполняет. Это здорово, это замечательно. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание, делаем это вместе, делаем это за 5,5 лет, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в книге пророка Наума. Это короткая ветхозаветная книга, ну как короткая, 3 главы в ней. И я напомню, что мы используем при подготовке этих эфиров материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете наши программы. И я напомню, что уже вышедшие эфиры вы всегда можете найти также на нашем сайте, в приложении или в группе ВКонтакте. Еще напомню, что у нас есть наш телефон доверия, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, куда вы можете позвонить в рабочее время, если у вас есть какие-то жизненные вопросы, если вы хотите посоветоваться, если вы хотите получить помощь от душепопечителей, от консультантов, которые верят в Иисуса Христа, которые уповают на Господа. И это будет действительно христианская помощь. Наталья Кабаненко нас сегодня тоже приветствует. Все мобильных благословений в новом дне, помощи и защиты от Всевышнего. Это как раз вот сейчас мы с вами говорили о помощи. И вот как раз лучший источник помощи, подлинный, настоящий источник всякой помощи, как раз Всевышний. То, о чем молится Наталья, о чем просит за всех нас Наталья, это действительно актуально для каждого из нас. Мы в прошлый раз говорили о песнях о разных. Так вот, я не буду сейчас этого уже цитировать. Я просто скажу о том, что... Да, эти песенки въедаются, причем каждому поколению своя песня. Одна из наших слушательниц как раз написала, что ей нравились вот эти конкретные песни в ее детстве, в ее юности. А еще было сообщение по личному уже каналу, личное сообщение в ВК мне прислали. Там тоже слушательница, но она моложе, и не буду называть имени, потому что в личных сообщениях я имен не называю. Вот, она говорит: «Я моложе вас, и в моем детстве была песня со словами «Забирай меня скорее, увези за 100 морей». Мне эта песня очень нравилась. Когда мне было 18, меня как раз забрал такой молодой человек. Я была на вершине восторга. Когда мне было 20, он меня бросил. Эта песня мне нравиться перестала. Потом Господь привел меня к себе. И я поняла, что не так было в моей жизни». Да, вот такие вот истории. Понимаете, когда мы начинаем говорить: «Ой, как это плохо, ой, как это отвратительно», но мы не объясняем, почему. Мы не объясняем, что происходит. Нас не слушают. А вот тут совершенно вот просто конкретно. Да, было 18, слушала такую-то песенку. Вот хотела, чтобы забрали. И меня забрали. Но там же в песенке не написано о том, что ты меня заберешь, а потом ты меня бросишь. Это же не там, в краю далеком, чужая мне не нужна. Вот, поэтому слушайте внимательно, когда вам вот приходится что-то такое слушать, и думайте, как это соотносится с Божьим Словом. Чему это на самом деле учит людей? всех с новым добрым, благословенным Господним днем. Дай Бог нам мудрой тишины. Закрой нам рты, отверзи уши, и слов лишь дай слова любви, чтоб пробуждались наши души, пишет нам Людмила. Вот, да, еще несколько, спасибо большое, еще несколько сообщений, которые касаются прошлого нашего эфира, наших прошлых тем. Тоже был вопрос в личной почте по поводу благочестия и христианства русского народа. Можно ли сказать, что Русь была христианской? Я все-таки думаю, что нет, Русь никогда в полной мере не была христианской, как крещение Руси. Во многом исходило как раз от князя. Это было государственное дело. Это было государственное событие. Не во всем, но во многом. И не для всех, конечно, да. Но произошло вот это наслоение... Наслоение христианства и язычества. Один мой хороший знакомый рассказывает о том, он сам занимается этнографией, и он исследует, в частности, русские народные песни, сказки, и они до сих пор ездят в экспедиции. Экспедиции по деревням. Ну, в частности, они бывают в Брянской области, вот в таких местах. И он рассказывает про бабушку. Такая бабушка уже пожилая совсем, у нее домик небольшой, вот, и у нее там божница в одном углу, и там Николай Угодник, вот, а в другом углу она ставит мисочку. Ну, она говорит, ну, для кошки, но вообще-то, конечно, для домового. Вот, понимаете, с одной стороны, свечка перед иконкой, с другой стороны, мисочка для домового. То есть, нормальная такая русская изба. И это напоминает историю, которую в одной из своих книжек описал Михаил Ардов. Я не вспомню точно, дословно, но смысл там в том, что значит, батюшка смотрит, прихожанка в церкви, стоит у иконы Страшного Суда и ставит свечку, но ставит свечку, пытается поставить куда-то туда, где черти изображены. Батюшка говорит, что ты делаешь-то? На что бабушка отвечает, ну, как? А вдруг я туда в ад попаду? В общем-то, там тоже свои люди должны быть. Понимаете, вот такое вот странноватое зачастую у нас бывает христианство. Но если вы думаете, что это только про нас, то вы ошибаетесь. Потому что у каждой нации, у каждого народа, у каждой страны, которая так или иначе называет себя христианской, есть вот такая же опасность. Да, вот, допустим, если мы говорим про американский народ, так условно можно сказать, да, но все же, если мы говорим про американцев, вот, мы можем сказать, что да, были христианские корни. Были христиане среди вот тех первых людей, среди тех, кто как раз открывал, да, вот основывал американское общество. Но всегда были и другие люди, всегда были и неверующие люди. Ну а потом, когда христианство стало превозноситься и смешиваться с американской культурой, возник вопрос. Вот мы несем Евангелие. Мы несем что? Мы несем христианство? Мы несем Христа? Или мы несем нашу культуру? Ну, вот, скажем так, если ты христианин хороший, то ты действительно обязан есть кукурузные хлопья с молоком или овсяные хлопья с молоком, cereal, там, с молоком на завтрак. Вот. Или в Макдональдсе обедать. Вот, это связанные вещи или нет? Если ты хороший христианин, то ты обязан действительно, или как бы вот ты будешь слушать именно американскую христианскую музыку, или все-таки не обязательно? Вот эти вопросы, они, конечно, остаются, и, конечно, ясно, что не обязательно. Но с другой стороны, опять, это свойственно разным странам, это свойственно разным культурам. Мы тоже, неся христианство в другие страны, в другие регионы, зачастую несем что-то свое. Мы несем свою культуру. И вот позволить нам, позволить самому себе отличать одно от другого, это очень важно. Это очень важная история. У меня есть один очень хороший друг. Мы с ним встречаемся, к сожалению, сейчас редко. Это пастор, примерно мой ровесник. Живет он в Выборге. Мы с ним познакомились еще в начале 90-х годов. Очень яркий человек, очень классный проповедник, очень интересный собеседник, блестящий переводчик, человек с таким роскошным юмором. Но я помню, когда с ним познакомился, я был немножко в шоке, потому что он рассказывал о том, как им финны свидетельствовали. И он часто бывал в Финляндии, я думаю, что и бывает. Не знаю, сейчас надо будет ему позвонить, написать Андрею. Вот. Но когда мы с ним познакомились, то есть я знал немножко, да, русское христианство. В большей степени я знал американское христианство, так оно получилось. А там оказалось, что еще есть финское христианство. А потом уже стал ездить на всякие международные конференции и стал видеть, например, африканское христианство. Причем оно тоже разное. В разных странах оно разное. Вот эти танцы, вот эти песни, вот, которые нам кажутся странными, может быть, непонятными. И вот отделять христианство от нашей национальной культуры тогда, когда мы несем Евангелие, тогда, когда мы проповедуем, это очень сложно. Но это как раз тот путь, который Господь нам дает. По поводу жесткости и мягкости тоже были у нас вчера дискуссии, продолжались в сообщениях. Татьяна Толкачева пишет: «Люди все хотят мягкости. Как пожестче, сразу плохой. С Богом нет проблем, а с людьми...» Да, опять, я бы, наверное, не обобщал вот прямо настолько, потому что... Не знаю, Татьяна, как у вас по жизни. У меня бывали случаи, когда человек говорит... То есть сначала он обижается, а потом он говорит... Проходит какое-то время. Он говорит: «Слушай, хорошо, что ты тогда со мной вот так поговорил. Вот так мне сказал. Потому что до меня дошло». И у меня тоже были случаи, когда со мной говорили твердо, жестко. И я сейчас понимаю, что если бы это не было твердо и жестко, до меня бы просто не дошло. Но при всей твердости и жесткости есть одно качество, которое обязательно должно существовать. И это любовь. Жанна Михайлова пишет об этом в своем комментарии. «Он любящий», пишет она. И этим все сказано. Если кажется, что где-то Бог слишком суров, то это только кажется. А Господь долготерпелив и многомилостив. Знаете, нам порой это трудно понять. Скажу так. У меня был очень суровый отец. Я не сказал бы, что он был жестким. Нет, он не был жестким. Он скорее... часто выходил из себя, но там еще и был алкоголь к тому же. Алкоголь как раз способствует таким вещам. И я понимаю также, что как отец он меня любил. Но вот у него эта любовь была осквернена грехом. И я не буду говорить о вас. Я вас настолько не знаю, чтобы сказать здесь о вас, поэтому скажу о себе. В этом плане мне долгое время было трудно понять, да и сейчас по-человечески я не понимаю, как это так, любовь, которая проявляется также и в жесткости, и в твердости, порой в суровости. В твердости еще понимаю, а вот в суровости сложнее понять. Бог, который наказывает, кого любит, того и наказывает. Чего? Да, воспринять наказание как проявление Божьей любви. Вот это бывает действительно сложно. Господь помогает. Господь в этом ведет. Саша пишет: «Да, всегда провожу аналогию с людьми. Бог так сильно показывает эту параллель». И, кстати, Саша еще одну вещь замечает. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам Джона Вернона Маги, и некоторые моменты приходится здесь расшифровывать, дополнять. Мы говорили в прошлый раз о Божьей верности. И мы говорили о том, что есть серьезные параллели во многом Божьей верности и человеческой верности друг на друга. Простите, ревности. А ревности, конечно. Божья ревность и человеческая ревность друг на друга похожи. Вот, потому что, ну, например, ни одна жена не захочет делиться своим мужем ни с кем другим. Ни один муж не захочет ни с кем другим делиться своей женой. И вот это позволяет нам понять, как Бог выстраивает с нами отношения, как Бог нас любит, и как вот эта Божья ревность проявляется. И она сочетается с Божьей любовью. Саша написала о том, что есть ведь и человеческая ревность. И она пишет о том, что ей была знакома эта ревность. И она таким образом ревновала. Вот. И Господь позволил ей это преодолеть. Да, я тут все-таки... Я бы тут даже не совсем согласился с доктором Маги, хотя он доктор, я нет. Все-таки Божья ревность и человеческая ревность – это не одно и то же. Человеческая ревность искорежена, исковеркана нашей греховной природой, нашим грехом. Ну, то есть, я понимаю, что он хотел этим сказать. Я понимаю, что это аналогия. И аналогия хорошая, аналогия, которая позволяет какие-то вещи понять. Вот. Но все-таки при этом... Не нужно ставить Божью ревность и человеческую ревность на, простите, на одну и ту же доску, на одну и ту же плоскость. Это все-таки разные вещи. И да, действительно, бывает человеческая ревность, которая связана с недоверием. Вот это недоверие и Богу, и недоверие другим людям. Когда есть доверие, тогда такая ревность уходит. То есть, тут можно даже сказать, что я не ревную, когда жена, помните, в том примере, говорит, я не ревную своего мужа, это можно понять и так. Я доверяю своему мужу, поэтому не ревную. Вот. Но, с другой стороны, да, доверяет, но все-таки, я думаю, так или иначе, когда-то ревность поднимется, когда-то эта ревность будет, она проявится. Все, Татьяна Толкачева тоже пишет, все служит к Божьей цели. Мы копошимся, а Он ведет к цели. Он видит дальше нас. Да, мы часто забываем, что Он рядом всегда. Вот и самонадеемся. Хорошее словечко. Самонадеемся. Ну, кстати, да, Татьяна. Ведь точно, правильно. Если я вдруг забыл, что Бог рядом... то ну, на кого мне тогда надеяться? К кому мне тогда идти? Вот если я помню о том... слушайте, тут роскошное сообщение только что пришло. А кем и у кого куплены? То есть мы куплены дорогой ценой, а кем и у кого куплены? Прямо в следующий раз с этого начну. Мы об этом уже говорили. Тут еще есть несколько сообщений, но вот ну, это очень классный вопрос. Давайте мы сейчас помолимся, будем читать Писание, а вот уже завтра Бог даст нашу часть, вот эту первую, мы начнем с ответа на этот вопрос. А пока молимся и читаем. Господь наш Бог, смири нас, пожалуйста, пред Тобою сейчас и даруй нам читать Твое Писание и применять его к жизни. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1139-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к короткой пророческой книге, книге пророка Наума. Напоминаю, что ее автор родился в Северном царстве, но когда-то в детстве или юности перебрался в Южное царство. Надо помнить, что селения под названием Елкос были как на севере, так и на юге. Так вот, Наум переселился на юг, однако пророчествовал он относительно Ниневии, столицы Ассирии. Ассирийцы были известны своей жестокостью. Ну а пророк Наум в 3 стихе излагает великий принцип, позволяющий понять, почему Господь сразу не осудил Ассирию и конкретно Ниневию. даже при том, что ассирийцы захватили Израиль, Северное царство. Однако при этом надо помнить, что Бог будет судить и Ниневию, и Ассирию, и весь мир. И вот здесь, в третьем стихе, перед нами великие слова. Давайте их с вами вместе перечитаем. «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако пыль от ног Его». Итак, Господь долготерпелив и велик могуществом. И об этом напоминает пророк Наум. В свое время Бог направил Иону в Ниневию, и тогда Ниневия должна была быть разрушена по причине ее греха, поскольку Ниневия была известна, пожалуй, как столица одного из самых жестоких государств своего времени. И за это должен был прийти суд. Однако эти люди, все жители Ниневии, действительно покаялись и обратились к Богу. И это покаяние затронуло всю империю, и сердца людей изменились. Я даже могу сказать, что именно тогда развернулось настоящее пробуждение. Однако пробуждение это было недолгим. Кстати, зачастую именно так и бывало в истории человечества. Пробуждения, которые в разное время происходили среди народов, эти пробуждения были, к сожалению, недолгими. И вот даже пробуждения, которые были в Англии 18 века, они ведь тоже оказались короткими. Так было и с пробуждениями в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века. И также было, между прочим, с пробуждением, которое было в Советском Союзе и в России в конце 80-х, начале 90-х годов уже 20 века. Вот такие дела Бог совершал в прошлом. Так оно бывало. Да, Бог медлен на гнев. Однако вот этот великий город, Ниневия, от Бога все-таки отвернулся. И вот приходит пророк Наум и говорит, что часы уже бьют, стрелки уже показывают 12, и суд уже более не будет отложен. Божий суд идет, и Бог не собирается оправдывать грешных людей. Понимаете, часто говорят по поводу того, что вот Бог, Он ведь добрый, Он ведь прощает, Он ведь даже формулирует так, должен прощать. Но ведь Божие прощение отличается от нашего. Я об этом уже говорил, однако это важно, я должен это повторить. Когда кто-то делает что-нибудь против нас, мы можем сказать этому человеку: «Да, я тебя прощаю», и все. При этом мы не выплачиваем никакой штраф, нет никакого наказания, конечно, при том, что речь идет не о столь важном прегрешении. Однако вот Божие прощение устроено принципиально иначе. Когда Бог прощает, это происходит на основании того, что штраф уже уплачен, наказание понесено. Ведь здесь надо учитывать, что Бог – это и высший судья всей земли. Он не только творец этого мира, Он не только управляет этим миром, Он еще и определяет нравственные стандарты этого мира. Он определяет, что хорошо, что плохо. Он и есть мерило хорошего. И ведь Бог – это вам не коррумпированный судья. Нельзя ему тихонько передать бумажку, чтобы он вас отпустил безнаказанным. И нельзя ему просто сказать, что вы принадлежите к знатному известному роду, и у вас высокопоставленный и влиятельный отец, и он все сможет уладить, он все сможет устроить. На родственников здесь, конечно, не сошлешься. Нельзя также сослаться и на свое богатство. Что ему, Богу, до вашего богатства? Нельзя этому судье дать взятку. Во-первых, потому что он праведен, ну а во-вторых, потому что все и так принадлежит ему. И нет ничего такого, что мы могли бы дать ему, что ему уже не принадлежало бы. С Богом так не получится. Бог должен судить грешников. И мы все знаем, что сердце человека в высшей степени развращено. Ну, то есть, не просто немножко развращено, а весьма или в высшей степени испорчено. Мы даже не можем оценить, не можем измерить глубину развращения человеческого сердца, мы не можем осознать глубину своего падения. Мы не можем представить, на что мы вообще говоря способны. Да, Бог силен нас оправдать. Однако для этого кто-то должен заплатить, кто-то должен понести наше наказание. И вот именно по этой причине Бог даровал нам Искупителя, Иисуса Христа. Однако, когда человек или целый народ отворачивается от данного Богом искупления в Иисусе Христе, тогда неизбежно должен последовать суд. Другой альтернативы просто нет. И не случайно пророк Наум говорит, что Бог управляет и бурями тоже. Ну то есть, никакая это не природа-мать, на которую некоторые очень часто ссылаются. Если уж хотите говорить про природу-мать, то надо признаться, что указание она получает именно и исключительно от Бога. И вот дальше, в 4 стихе, мы читаем продолжение этой мысли. «Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане». Здесь перечислено 3 плодородных региона этой земли. Это и долина Васанская, это и Кармил. Ну и если ехать на север, то мы как раз и попадаем в Ливан. И там красивейшая страна, великолепная природа. Кстати, и сегодня тоже. Там чего только не растет. Там очень хорошая, очень плодородная почва. Однако и туда тоже приходила засуха, каким бы странным это ни казалось. Так, собственно, бывают засухи и сегодня. И я полагаю, что эти засухи, как и войны, часто бывают проявлением Божьего суда, или, по крайней мере, Божьего предупреждения. Бог говорит, вы не можете надеяться на вашу природу. Бог говорит, вы не можете предполагать, что вот вы живете в плодородной стране, в плодородной земле, и так оно будет всегда. Запретит он морю, и оно высыхает. Сложно себе такое представить, но вот именно это здесь и описывается. Дальше. И все реки иссякают. А это, собственно, вода. Это, собственно, есть основа для плодородия. Дальше. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Вот эта страна цветов, страна, которая известна своим плодородием, она тоже блекнет. Это Бог, это его предупреждение или даже начало его суда. Читаем дальше 5 стих. «Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней». Да, друзья, он творец, и он также хранитель этой вселенной. Он держит ее в своих руках, он держит ее вместе. Не нам с вами спрашивать с Бога за то, что происходит, за наводнение, за землетрясение и даже за то, что при этом иногда погибают люди. Среди прочего, потому что у человека есть разум, и мы должны бы понимать, что не стоит строить, например, близко к реке, потому что в этих районах возможны наводнения. Точно так же, если мы строим дома в сейсмически активных районах, эти дома должны быть подготовлены к землетрясению. Зачастую люди этого не понимали, да и до сих пор порой не понимают. Они строят, как будто ничего здесь не может произойти. А теперь представьте, я живу у реки, красивое, уютное, живописное местечко, но вот происходит наводнение, и мой дом смыло. Так что же, неужели я буду взывать к Богу и говорить: «Господи, зачем ты это позволил?» Конечно, нет. Это мы сами должны были бы думать, где нам жить. Это я построил себе уютный домик на берегу реки. Или это я въехал в этот уютный домик на берегу реки, даже не подумав о том, что здесь может происходить. Кстати, я знаю людей, которые живут в районах частых землетрясений, и эти люди вполне осознают последствия своего выбора. Они уж точно не будут ссылаться на Бога и обвинять его в этих последствиях. Я все это вот к чему говорю. Да, вся природа в руках Божьих. Да, Он этой природой управляет. Однако далеко не всегда мы можем винить Бога в наших трагедиях. Потому что за эти трагедии отвечает человек, а не Бог. Например, потому что если ты живешь у реки, то надо быть готовым к наводнениям. А если ты живешь в сейсмически активном районе, то надо быть готовым к землетрясениям. Ну и кроме того, войны. Да, войны, в которых гибнет огромное число людей, это совершенно конкретно дело рук человека. Бог дает человеку свободу, и человек злоупотребляет этой свободой. Так что потом не надо обвинять Бога. Читаем теперь 6 стих. «Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». Да, человек понял, что против природы не пойдешь. Виктор Гюго написал несколько великих романов. Например, он написал роман «Отверженные», в котором он показывает, что общество враждебно по отношению к человеку, к личности, индивидууму. Он написал «Собор Парижской Богоматери», и в нем он показывает, что религия – это тоже враг человека. И он написал роман «Труженики моря», чтобы показать, что природа тоже враждебна по отношению к человеку. И вообще говорят, да, по причине того, как человек ко всему этому подходит, религия действительно оказалась врагом человека. Ну а что до общества, то оно ведь тоже становится враждебным по отношению к человеку. Наш сегодняшний мир начисто лишен благодати. Да и природа тоже может быть врагом человека, хотя природа может быть для нас и другом тоже. Но штука-то вот в чем. Битва человечества против природы обречена на провал. Именно это и хотел показать в своем романе Виктор Гюго. Я перечитаю еще раз 6 стих, потому что об этом же говорится и здесь. «Пред негодованием его, то есть Бога, кто устоит и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним». И вот самое главное, есть ли у вас ответ на вопрос, а кто противостоит Богу? Кто может в принципе противостоять Богу? Особенно если вы пока человек не спасенный, если вы уповаете на свою собственную праведность и благость. Вы действительно считаете, что можете предстать в присутствии святого Бога, при том, что Он абсолютно ненавидит грех и намерен судить грех?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Помните, я уже как-то цитировал вот эти замечательные слова? «Я предпочел бы оказаться в аду без греха, чем в раю с грехом. Кто способен устоять перед Божьим гневом? Если у вас нет Спасителя, то как вы, грешный человек, сможете предстать пред святым Богом? Есть ли у вас хоть какой-то шанс? Конечно, нет. И вот как раз в этом и состоит смысл того, чтобы быть принятым возлюбленным, быть во Христе. Вот это величайший, важнейший принцип, который здесь формулируется. Бог должен осудить грех. И если бы Бог не осуждал грех, то это значило бы, что с Богом что-то серьезно не так. В таком случае Бог стал бы пособником греха. Тут можно вспомнить повесть-аллегорию Клайва Льюиса «Расторжение брака». Автобус с отдыхающими, с отпускниками едет из ада в рай. Так вот, интересно, что участники этой экскурсионной поездки имеют возможность остаться в раю. Но они не хотят там оставаться. Они хотят вернуться обратно, к себе. Почему? Да именно потому, что в рай невозможно войти со своими грехами. Для того, чтобы мы могли быть в раю, для того, чтобы мы могли предстать перед Господом, должно было совершиться искупление. И оно совершилось. Но дальше следующая часть. Мы с вами должны для этого принять это искупление. Мы должны сказать и устами, и сердцем, «Да, Иисус умер за меня. Да, Он отдал свою жизнь за меня. Он пролил свою кровь именно и конкретно за мои грехи. Да, Господи, я предстаю пред Тобой именно потому, что Иисус Христос взял мои грехи на Себя». Вот это как раз определяющая вещь. Никак иначе перед Богом мы предстать не можем. И Бог нас не примет. И даже, как описывается вот в этой гипотетической истории у Клайва Льюиса, даже если бы это было возможно, нам бы там в небесах точно не понравилось, потому что грех не может войти в небеса. Читаем теперь 7 стих 1 главы книги пророка Наума. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Да, друзья мои, это великое слово, и вот это прежде всего «Господь благ». И давайте об этом с вами помнить. Я вот вам хочу что предложить. Вот сегодня вечером возьмите, пожалуйста, книгу «Псалтирь» и прочитайте все места, где говорится о том, что «благ Господь». Ну, например, «благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Или «благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Или «как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Или «ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Или еще «ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Вы можете взять псалтирь, вы можете перечитать эти и другие места, и каждый из этих псалмов, и каждый из этих фрагментов может стать вашей молитвой, может стать признанием благости Господа. И если Божьи люди, люди, искупленные Христом, не скажут о Божьей благости, то никто об этом не скажет. Поэтому мы и будем об этом говорить. Мы будем это проповедовать, мы будем это возвещать. Бог благ, друзья мои. И кем бы вы ни были, и что бы с вами ни происходило, Бог вас все равно любит, и Бог хочет вас спасти. И если вы не спасаетесь, то это лишь потому, что вы сами к Нему не приходите. Ну а Его желание – спасти вас. Да, Бог благ. Это одна из аксиом Священного Писания. И это аксиома жизни. И здесь, в 7 стихе, мы читаем также, что Бог – наше прибежище в дни бед. Хотите хорошее, надежное прибежище? Приходите к Богу. Он и есть подлинное прибежище. И Он знает тех, кто доверяет Ему. И я, друзья мои, весьма рад, что не потеряюсь в толпе. Я не потеряюсь среди множества людей. Я иду по городу в огромном потоке. Я удивляюсь, сколько же вокруг людей, толпы настоящие, куда ни придешь и даже куда ни приедешь. Повсюду, в разных городах, в разных странах, множество людей по всей земле. Я бывал в разных странах и видел самые разные толпы. Но вы знаете что? Все эти толпы людей похожи друг на друга. Люди в толпе становятся безликими. Или, по крайней мере, они кажутся безликими. Даже в толпе карнавала, даже в толпе празднества. Да, все ярко одеты, да, все красиво одеты. Но все эти одежды сливаются друг с другом. И все равно возникает вот эта безликость. Есть обычная будничная толпа, а есть карнавальная толпа. Так вот, я и думаю, как же замечательно, что Бог знает и видит меня среди этого множества. Потому что я уповаю на Него, я доверился Ему, и я рад, что Библия говорит, Он знает надеющихся на Него. И Богу для этого не нужен никакой суперкомпьютер, никакая огромная база данных, никакое распознавание лиц. Он просто знает, потому что ваше имя написано у Него на сердце. Ваше имя записано у Него в книге. Он знает надеющихся на Него. Читаем теперь 8 стих. «Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак». Я хочу обратить ваше внимание на концовку этого стиха. врагов его постигнет мрак. И вот в связи с этой концовкой возникает вопрос об аде, о его свойствах. Вот мы говорим, что ад – это место вечного наказания. Но все-таки, что же это такое? Мы знаем, что там будет адский огонь. И тут вопрос. Это действительно настоящий огонь? В самом прямом смысле? Или там все-таки будет тьма? Обо всем этом мы с вами будем говорить весьма подробно, когда дойдем до книги «Откровения Иоанна Богослова». Кстати, это будет уже очень-очень скоро. Ну а пока скажу вот что. Когда в Библии говорится об участи погибших, гораздо больше и чаще упоминается именно тьма, а не огонь. И здесь вот тоже говорится о тьме. И вы ведь помните, как говорил наш Господь Иисус Христос, и будут извержены во тьму внешнюю. И понимаете, огонь ведь может пожечь только физическое, но никак не духовное. А ведь есть еще, например, пламя мучений совести, которое поражает людей, вдруг осознавших ужас вот этого поступка, этого решения, отвержения Иисуса Христа. И люди понимают, что они должны были сделать при жизни, но не сделали. Задумайтесь, друзья мои, на минутку о тьме вечной погибели, о невозможности увидеть, куда вы идете. Вообще никак. Так что, с моей точки зрения, именно тьма гораздо лучше и полнее описывает ад, чем это делает огонь. Подозреваю, что эта мысль многим покажется неожиданной. Однако обратите, пожалуйста, на это внимание в Божьем Слове. И когда мы с вами дойдем до Откровения Иоанна Богослова, мы об этом обязательно побеседуем, и побеседуем особо. И дальше в 9 стихе мы подходим к тому, как справедливость и благость Бога проявляются в его решении разрушить Ниневию и провозгласить Евангелие. Я прочитаю 9 стих. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится». Иными словами, у этих людей уже не будет второго шанса. Их шанс уже был, и они его не использовали. Они перешли красную линию, они отказались от Бога. Такие люди, отказавшиеся от Бога, есть и сегодня. И это не то, что Бог больше не может до вас достучаться. Это вы не можете уже услышать Бога. Ну а теперь давайте прочитаем 10 стих. «Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». Я сегодня хочу обратиться прежде всего к молодым людям. Примите решение последовать за Христом сейчас, пока вы молоды. Потому что сегодня можно заиграться, в том числе и интеллектуализмом, так же, как можно заиграться, например, и алкоголем. И вот тогда будет ровно то, о чем говорит здесь пророк Наум. И тогда вы уже не сможете больше принять решение пойти за Богом. Не останется у вас больше такой возможности. Мне как-то позвонил один человек и стал, путаясь в словах, заплетающимся языком, что-то мне объяснять. Я ему говорю: «Вы пьяны?» Он отвечает: «Да». Я ему говорю: «Вы часто пьете?» Он отвечает: «Да». И тогда я ему сказал так: «Это не вы сейчас говорите. Это говорит алкоголь в вас. Вот когда будете готовы протрезветь и мне перезвонить, вот тогда я и буду говорить именно с вами. А с алкоголем я разговаривать не намерен». Так вот, к тому моменту люди в Ниневии дошли до того состояния, что уже не могли принять решение. А как же насчет благовестия? Как же насчет Евангелия? Как насчет доброй вести? Эта мысль здесь тоже будет, но перейдем мы к ней, друзья мои, уже в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.